На кухне.
На кухне?
На чай, да?
Нет, маленькая.
Маленькая у меня есть.
Нет, чуть больше, вот в новой здании. Чуть больше.
Сможешь прочитать?
Сейчас я тогда принесу. Матаджи, вы пошли за Бхагавад-гитой?
Да, да.
Там, значит, на полку откроете внутри.
Полку.
Какую тему предложите сегодня? Что вас интересует сегодня больше всего?
Сегодня день явления Адвайты Ачарьи.
Сегодня день явления Адвайты Ачарьи. Почему нужен гуру и каким образом служить гуру? Жизнь не строится у людей в основном по одной причине. Ну, понятно, что люди, может быть, в невежестве, они, может быть, слабые по своей природе, трудности в жизни большие, но не это главное. Не это главное. Главное в другом, что у людей сейчас очень мало доброжелателей. Согласны? В своей жизни перечисли по пальцам, но настоящих доброжелателей, которые есть у вас сейчас, которые на самом деле хотят вам благо принести. И за вас они и молятся, и как бы наблюдают за вашей жизнью, и болеют за вашу жизнь, и несут ответственность за вашу жизнь. Но ведь правда в этом проблема главная? Что человек в этом мире практически никому не нужен. В какие-то моменты жизни он очень хорошо это понимает. И совсем недостаточно, когда у человека есть семья, дети, родственники. Потому что родственники по своей природе не могут быть высшими доброжелателями. Знаете почему? Из-за чувственной привязанности. Они не смогут сформировать наш характер, ну, в высшем смысле слова. Отец – это духовный учитель. Но тогда почему же Бхактивинода Такур отправил своего сына Бхактисиддханту Сарасвати принимать духовного учителя, хотя сам был духовным учителем? Что отец по своей природе не может быть слишком строг к своему ребенку. Принципиально строг. Склонен прощать и потакать его чувствам, как родители все это делают. Поэтому в этом смысле родители не могут быть высшими доброжелателями, хотя они хотят быть такими. Если не хотят быть такими, то они указывают своему сыну или дочери на духовного учителя. Иди и прими у него посвящение. Они заботятся, иди в школу, иди к учителям. Почему? Они могли бы сами научить всему. Природа такова, что нужен еще один доброжелатель в жизни, духовный отец. Без этого рождение человека сравнивается с рождением птиц в яйце. То есть яйцо есть, все, родился, живи. Ну вот это яйцо, покрытие сравнивается с коконом невежества. Я родился, но я не понимаю, где я родился, и откуда я пришел, и какова цель жизни, куда я иду. Я в коконе невежества, в яйце нахожусь, как бы, образно говоря. И второе рождение, когда мы должны вылупиться из яйца. То есть гуру скажет нам принципиально важную вещь. Какую? Самая принципиально важная вещь какая? Разбивает все наши ложные представления о жизни. Всего одна. Всего одна вещь, на которой он будет гуру настаивать всю жизнь. Всего одна вещь, которая нам откроет все. Но он будет настаивать всю жизнь на этой вещи, потому что мы будем забывать, забывать и забывать, и забывать, и забывать. Я не это тело. Это вся истина. Нам нужен кто-то, кто бы нам напоминал об этом каждый день, постоянно. Как это сделать? Каждый день? Как? Ученик, гуру, они могут быть в разлуке, гуру может путешествовать, ученик тоже редко видится. Как же каждый день напоминать ученику об этом? А? Краважан Прабху. Как последняя шлока из Гурваштаки? Яся.
Яся пушадат бхагават пасадам. Яся прасадам нагати путопи. Дхаянсту вангстасья яшастри сангян. Манде гуру шичаян арами.
Смотрите, как разумно. Перевод. Сейчас поймете, как гуру устраивать так, чтобы ученик помнил его каждый день. И не один раз. Гуру устраивает так. Какой перевод?
Яся прасада. Нагати кутор. Невозможно получить милость Господа, не получив милость его представителя или духовного учителя. Поэтому я с великим благовением должен помнить три сангья, три раза или постоянно духовного учителя, его наставления. И я счастлив три сангья. Я счастлив означает буквально прославлять духовного учителя.
Три сангья.
Три сангья.
Трижды в день.
Трижды в день. Утром, вечером, утром, днем.
Вот
вечером.
Такие наставления ученик получает от гуру. Зачем это гуру нужно? Чтобы ученик помнил о наставлениях духовных. Помнить гуру, значит помнить его наставления. А не просто держать его фотографию на столе. Наставления. То есть, например, когда я вспоминаю духовного учителя, я сразу вспоминаю его наставления. Автоматически. Когда думаю о Прабхупаде, автоматически думаю о его книгах, о том, что он говорил. Автоматически это происходит. То есть гуру, его образ и его наставления отличны друг от друга. Это обязанность ученика. То есть эти отношения называются отношения обезьяны и обезьеныша. Детеныша обезьяны. Обезьяна прыгает с ветки на ветку, она занята важными делами. Согласны? Ну, взрослая, так сказать, сформировавшаяся личность, она, ей некогда отвлекаться на какие-то пустяки. И даже детеныша она бросит, если он не успеет вцепиться в ее шкуру. Это обезьяна. Вот во Вриндаване, когда будете, вы увидите, посмотрите внимательно, как передвигается обезьяна с детенышем. Она за ним не смотрит. Он смотрит за ней. Он просто с ума сходит, знаете. У него нервный срыв бывает. Он хочет гулять иногда. Если обезьяна где-то останавливается, садится, он может спрыгнуть с нее, и где-то здесь он может поиграть немного. Но он постоянно боковым зрением смотрит. Малейшее движение, он прыгает. Потому что если он не успеет, она бросит его. Она просто бросит, скажет, зачем я такой слабый ребенок? Я не хочу нести за него ответственность. И все, и нет, оставайся сам. Вот такая обезьяна. Эти отношения называются обезьяны и детеныша. Есть разные отношения. Вот этому ученик должен научиться. Держаться за стопы духовного учителя. Сам. Выработать вот это стремление. Если мы не разовьем такого стремления, мы не сможем прогрессировать стабильно. Если мы будем вялыми, инертными, апатичными, то даже гуру нам не поможет. Гуру скажет, зачем мне такой ученик? Он не искренний. Но на самом деле никакого желания нет прогрессировать. Что с ним толку возиться? Я могу принять еще многих искренних учеников. Так он может думать тоже. Поэтому от ученика ожидается определенная инициатива, энтузиазм, как бы духовное здоровье. Если ученик не хочет заниматься преданным служением, значит он духовно болен. Его вера, проблема с его верой. Энтузиазм – это проявление веры. Как только вы обретете хоть крупицу веры, фонтан энергии из вас пойдет. И как только вы усомнитесь, вы потеряете все. Для сомневающейся души в Бхагавад-гите говорится, нет счастья ни в этой мире, ни в следующей жизни. Сомнение хуже смерти. Если мы сомневаемся в словах Кришны, нам больше никто не поможет. А гуру просто повторит то, что Кришна сказал, ничего не будет добавлять. Именно поэтому он считается гуру. Потому что гуру только Кришна. Других гуру нет. И тот, кто повторяет слова Кришны, считается также гуру. Вот и все. Вся формула. Никаких гуру нет, кроме Кришны. Нужно понять этот момент. Очень важно. Поэтому нам необходим гуру, который бы говорил нам именно слова Кришны, не что-то другое. Не просто убаюкивал нас. Все хорошо, отвлекись от всего. Желай всем добра. Будь счастлив. Думай так каждое утро. Смотри на себя в зеркало и думай, какой ты хороший, какой ты способный, какой ты красивый. Ну, вдохновляй сам себя. Нет. В этом нет зерна, в этом нет истины. Это рисовая шелуха называется, все эти вещи. Там нет сути. Вы не получите пищу реальную. Это лишь напоминает истину. Как рисовая шелуха. Напоминает рис. Но вы не сварите каши. И вот Адвайта Ачарья это никто иной, как духовный учитель. Адвайта Ачарья. Сегодня день явления Адвайта Ачарья. Это совместное воплощение Сада Шивы и Маха Вишну. Две личности в одном. Кто такой Сада Шива? Знаете об этом? рудру знаете, Господь Шива знаете. Но их 11 рудр во Вселенной, 11 рудр. Когда разрушается Вселенная, 11 рудр это делают. И в каждой Вселенной также есть свой Шива. Так вот, Сада Шива означает источник этих рудр. Находится в духовном мире, не в материальном. Сада Шива имеет форму Нараяны практически. Четырехрукую форму Нараяны на одной из планет Вайкунтхи. Это не Вишну Татва. Не сам Бог, но и не Джива Татва. Это очень сложная сущность, личность. Непостижимо. Об этом даже, говорится, лучше не спорить, это невозможно понять. Это и не Джива, и не Вишну Татва. Он и Кришна, и не Кришна. Упадает представление об этом. То есть есть молоко, а есть простокваша. Один и тот же продукт, правда? Но вот все же разница существует. Вот так же и Нараяна, Вишну, и Сада Шива. Одно это уже не одно это уже. Сада Шива. И Махавишну. Махавишну источник материальных миров. Эти две татвы объединились и воплотились в форме Адвайтачари, который жил в Навадвипе до прихода Господа Читания. Теперь послушайте, что он сделал, какую великую вещь он сделал. Мы сегодня говорим о духовном учителе. Кто-то должен молиться за нас, правда? Посылать нам посылки с благословениями, с благом духовным, чтобы мы энтузиазм свой не утрачивали. Просто когда гуру думает об ученике, ученик чувствует поддержку, вот и все. Или смотрит, или что-то говорит ему в его уст, или мыслит, неважно. Как птица поддерживает касанием своих детенышей, как рыба взглядом, как черепаха мыслями. И гуру и Кришна могут делать то же самое. В этом различия нет. И если гуру просто думает о своих, а он думает о своих учениках, больше ему не о чем думать, кроме о Кришне и учениках. Таким образом, они получают поддержку. Адвайтачарья явился в Навадвипе до прихода Господа Читания. Что такое было Навадвипа? Я расскажу пару слов. Сейчас, как вы думаете, какой город является столицей мира? Ну, как принято считать, в мире. На что ориентируется весь цивилизованный мир? Нью-Йорк, да? Я тоже думаю. Ну, иногда Токио говорят, ну вот Нью-Йорк, скорее всего. А? Лондон, да, это тоже был центр цивилизации. Но сейчас Нью-Йорк, он как-то превосходит в чем-то. Иногда Стокгольм называют, ну вот такие очень есть, ну, Нью-Йорк, скажем, хорошо. Признанный. А в то время Навадвипа была центром мирового образования город. Поедем в Майпур, там Навадвипа. Вы не сможете представить, что она была центром образования мировым. Такой обычный индийский городок. Но самые великие ученые мира жили там в то время. 500 с лишним лет назад это было. Это были такие ньяики, непревзойденные философы. Владели логикой и знали шастры очень хорошо. И их главная задача была не постичь абсолютную истину, а соревноваться в учености. То есть сегодня вы выдвигаете какую-то концепцию, вы ученый человек, вы приходите в собрание ученых людей, выдвигаете какую-то концепцию, это значит, что вызываете других на спор. Так диспут начинается. И бросаете вызов таким образом. И собравшиеся ученые должны признать эту концепцию совершенно или несовершенно, представить, значит, какую-то нужно новую, либо согласиться с этой концепцией. Например, кто-то устанавливал концепцию какую-то. И все ученые собирались и говорили, да, мы не можем разбить эту концепцию. Это более совершенная, самая совершенная концепция. И какое-то время она существовала, ну, скажем, как концепция коммунизма. 70 лет, правда, она просуществовала, а потом распалась. Но там немножко быстрее люди были очень ученые. Может быть, год кто-то держался, полтора, полгода. Затем приходил новый ньяик, так написано в шастрах. Ньяя не имеет вывода окончательного. Придет более сильный и установит новую истину. И вы заметите, это идет по кругу, циклирует. Просто больше владеет логикой. Вот такая была Навадвипа. Люди сражались в философских спорах и завоевывали такие красные тюрбаны, знаете, большие. Дигвиджай, это значит ученый мира. Всех победил. Сам ученый. Особенно Кешава Кашмири. Кешава Кашмири был мистиком. Он поклонялся богине Сарасвати, богиню учения, она дала ему способность, уникальную способность, что он может запомнить все, что услышит один раз. И может слагать стихи на санскрите, не напрягая ум. На одном выдохе просто. О чем хочет, стихи будут складываться сами, самостоятельно. Но с таким ученым никто не мог вступить в спор. Все боялись его. Иногда он на одном дыхании несколько десяток шлок сразу на санскрите говорил. И оппонент даже не мог запомнить все, что он услышал. Не мог продолжать спор. Это был Кешава Кашмири. Вот я просто вкратце говорю, какие были ученые того времени. Какая была развита память, интеллект у людей. Без компьютеров работали. С собой много книг не носили. Ашва означает память. Схватывали все. Ашва также означает лошадь. Знаете, как связаны эти вещи? Память и лошадь. Если вы уехали в степь на лошади, заблудились, не беспокойтесь, поводья бросаете и сидите, она сама обратно дорогу найдет. Память обратную. Вы можете 2-3 дня блуждать, а она вас увидит обратно все равно. Лошадь запомнит. Все. Ашва. Вот эта способность есть у лошади. И люди знали, как развивать такую способность интеллекта. И вот таким образом они жили. Кроме этого, еще они соревновались в благочестии. Сейчас соревнуются в богатстве, в деньгах, в роскоши. В благочестии соревновались. Кто сколько дал пожертвований, кто какую устроил свадьбу для дочери, какое приданное дал. Это был престиж в обществе. Потом престижно было иметь дочь в семье. Потому что дочь потом нужно выдать замуж пышно, всем показать свое благочестие, щедрость. Приданное дать, пожертвование раздать в этот день или рождение ребенка. Ну а когда дочери не было, люди страдали. Вот такая была Навадвипа. При этом Адвайта Ачарья видел все это, что люди уже давно не интересуются абсолютной истиной. Они извлекают какую-то выгоду из этого учения, из этих вот обрядов, из этого благочестия. Их интересует престиж в обществе, слава собственная, ученость. И он проводил классы Бхагаватам каждое утро. Приходила горстка преданных. Ну, там был Харидас Такур, приходил туда, слушал Адвайтачарью. А кто-то еще, несколько человек. 3-5, может быть, максимум человек преданных. Все. Никто не приходил туда. Поэтому Адвайтачарья стал скорбеть. Его называют духовным учителем всей Вселенной. Сейчас я объясню, как это произошло. Он стал так скорбеть, что люди совершенно не проявляют никакого интереса к бхакти. К живой любви к Богу. Только эта бхакти освобождает человека от материальных страданий, от цикла рождения и смерти. Это написано в всех писаниях. Они смотрят эти писания и абсолютно не обращают на это внимания. И тогда он стал поклоняться Шилограмме Шиле. Шилограмма Шила – это проявление Бога в этом мире, самопроявленное божество. Обычно божество нужно сделать или нарисовать, так? А есть божество самопроявленное, природа сама дает. Шилограмма Шила называется. Шила очень благоприятная. Как в Мекке, да? В Мекке есть камень черный, которым поклоняются в Кабе. Вот такой черный камень. Такой черный камень называется Шилограмма Шила. Это божество в этом мире проявлено. Шилограмма Шила это проявление Кришны или Вишну. А проявление Вриндадеви это Туласи, деревце. Ну, есть лила какая-то в Пуранах описывается, как они ссорились. Кришна и Вриндадеви ссорились, это лила была. И в этой ссоре Вриндадеви прокляла Кришну, а Кришна Вриндадеви. Но это духовная лила, не беспокойтесь. И она сказала Вриндадеви, так, Кришна, у тебя сердце как камень, станешь камнем. А ты станешь деревом в ответ. Вот так они прокляли друг друга в этом мире. И мы Шилограмма Шила и Туласи деревца поклоняются. Итак, Адвайтачарья стал поклоняться Шилограмме Шиле водой из Ганги, самая лучшая вода, и листик Туласи. Шилограмма Шила удовлетворен. И он молился, я не знаю, что делать. Самые передовые люди в мире не интересуются духовной жизнью. Самые передовые люди не интересуются. Поэтому мир изменить практически невозможно. Передовые люди на них все смотрят. Я-то Ачарья Шришта, что делают лидеры, все остальные будут делать то же самое. Поэтому приходи сам. И сам распространяй любовь к Богу. Кто за тебя это может сделать? Ну, скажите, кто может дать любовь вашу, кроме вас самого? Вы не можете сказать ребенку, иди там на улицу у кого-нибудь, получи мою любовь от кого-нибудь. Это же невозможно. каком-то смысле это невозможно, так ведь? То есть вы должны, если говорить о любви, вы должны дать пример лично этого всего, установить. А потом уже она найдет способ распространения сама. Потом он так и молился, приходи сам. Люди во тьме невежества, это Кали-Юга. Все уходит в какую-то гьяну, в какие-то соревнования. Никого не интересует бхакти, чистое преданное служение. Это было Адвайта Ачарья. Он так молился, такой был зов, что Кришнадас Кавираш Госвами писал Читание Чаритамрити, вселенная стала вибрировать. Ну, Сада Шива, Маха Вишна. Вселенная стала вибрировать от его молитвы. Его молитва призвала Господа Читания. Так бы он не пришел. Должна позвать достойная личность. Вот когда падший человек зовет Кришну, он не приходит, правда? Он как-то, конечно, обратит внимание на этого человека тоже, но в какой степени он предается, в такой степени я его вознагражу. Не так много, не такой большой результат. Что они у Бога просят? Ну, немножко денег, может быть, там, ну, еще что-то материальное. Ну, это почти ничего. Какой результат? Никакого почти результата нет. Я был в Туркестане. В Туркестане мы были, так? Это город в Казахстане. Это священное место. Там мечеть известная. В мечети там жил в том месте великий святой. Ясавим. Ахмат Ясави, да, он там жил. Прославленный, признанный святой. И мы вошли в мечеть, и мы ощутили там присутствие святости этой энергии. Это привычно для нас, поскольку мы посещаем святые места. И мулла сидит, читает молитвы, люди приходят, слушают молитвы, молятся вместе с ним. Я подумал, как хорошо, что люди приходят, и молодые приходят люди, молятся. Но там были местные преданные с нами, несколько человек. И он увидел, что я, что мне нравится эта атмосфера. Он говорит, но они ничего особенного не просят. Я говорю, а что они просят? Ну, может, поступить в институт. Ну, чтобы какие-то деньги, может быть, получить. Ничего особенного не просят. Вот в какой степени человек предается, в такой степени он и получает. Вот все. Кто не просит освободить всю Вселенную? Но для этого нужно быть очень великой личностью, правда? Если вы думаете о благе всех на самом деле, не имитируете, а болеете, переживаете. Адвайта Ачарья болел за всю Вселенную, так сказать. Поэтому считается Сада Шива и Маха Вишну. То есть его сознание было очень широким, гигантским, вселенским сознанием. Этим сознанием как отец охватывал все это и понимал, сколько страданий в мире, и как люди запутаны. И тем не менее, они даже не хотят выбираться отсюда, они в такой иллюзии. Поэтому приходи сам, спаси этих людей. И его зов был услышан, говорится. И вот тогда Господь Читания явился через Джаганат Мишру и Шачи Деви. Она забеременела. И об этом кто узнал первый? Адвайта Ачарья. Сон приснился ему какой-то. Я не помню. Ты помнишь этот момент? Ну, по каким-то признакам он понял, что Шачимата беременна, и она в блаженном состоянии пребывает. Видит какие-то существа в небе часто и думает, что ей это кажется. Какие-то существа приходят к ней с небес, молятся, молитвы читают в ее сторону. Она не может понять, что вообще происходит. И Джаганат Мишра тоже думает, что-то с моей женой странное. Она какая-то умиротворенная, счастливая. И сразу люди стали приходить в дом, приносить какие-то подарки, деньги, там одежда. Там. Раньше ничего не было, тут просто изобилие. Лакшми какая-то проявилась. И тут Адвайта Ачарья пришел. И увидел мать Шачи. И в полном экстазе. Молитву мою услышали. Скоро такая личность явится. И стала ходить вокруг нее. И петь, хлопать в ладоши в экстазе. Со слезами на глазах. В полном экстазе, в полном блаженстве. Шачи даже не понимала, что это в этой чаре хочет им сказать. Ну, раз он так делает, он учитель всех. Поэтому надо принимать, что он делает, даже если не понимаешь. Джаганат Мишра думал, что он вокруг моей жены ходит. Никто не понимал этого. И затем мы знаем, что Господь Читания явился, но сегодня мы говорим об Адвайта Ачарье, поэтому я вспомню еще несколько лил поздних, позже. Суть в том, что Господь Читания еще мальчиком приходил слушать Шримад Бхагаватам, который проводил Адвайта Ачарья. Только о чистом преданном служении, больше ни о чем. Никакой скверны он не допускал в своих лекциях. Материальные. Никаких примесей материальных желаний, славы или выгоды. Никаких умственных спекуляций. Чисто Шримад Бхагаватам, прекраснейшее послание. Чистейшее. И его старший брат Вишварупа слушал каждый день и принял саньясу. Родители чуть не умерли. Он был, не был, никогда не был женат, этот прекрасный юноша, и принял саньясу, отречение, ушел из дома вообще. Дженнад Миша после этого умер. Не пережил разлуку. Это все Адвайта Ачарьи, его классы. Привязался к Кришне, едва он подрос, но ушел к Богу. Все. И что же происходит дальше? Теперь не май. Господь Читания бегает туда по утрам. Шачи Деви подумала, я потеряла старшего. Муж оставил тело. Теперь младший уйдет. Этот Адвайта. Очень могущественный в проповеди. Она сказала, не май, пора жениться. Я твоя мать, я беспокоюсь. Ты должен жениться. В общем, она поженила его. Беспокоилась, чтобы он рано принял саньясу тоже. Но Адвайта Ачарья, он очень переживал по поводу Господа Читания. Он знал, что это верховная личность Бога. Но есть проблема. Я не могу ему выразить почтение. Он ко мне относится как к старшему. А сам как младший, как будто. А я ему хочу выразить почтение как верховной личности Бога. Когда я пытаюсь это делать, он всерьез не принимает это, начинает шутить, смешить все. Иногда Адвайта Ачарья завлекался Господа Читанию наедине, чтобы никто не видел. И там говорил, так, хватит притворяться. Ты не младший, я не старший, я знаю, кто ты. Я знаю, кто ты, садись, я сделаю пуджу. А мой стопы, предложу огонь, там, панду, фитили, там, благовония тебе. Пуджу, божественное служение сделаю, как божество. И Господь Читанию улыбался, садился. Юноша, и тут Адвайта Ачарья уже, человек в годах. Зажигал благовоние или фитиль, предлагал Господу Читание, с колокольчиком дынь-дынь-дынь-дынь-дынь. Господь Читание в то время делал вот так вот. Кто-то может так делать? Хрю-хрю-хрю-хрю. Ну все портил, всю атмосферу вообще. Кривлялся, строил ему гримасы всякие, и вот так вот делает вот штуки такие, вот, из-под мышки такие звуки. Адвайта Ачарья сокрушался, он не принимает всерьез моего поклонения вообще, я никогда не получу милости от Бога. Он меня почитает как старшего, как Бога. И тогда у него созрел план, как все-таки получить милость от Господа Читания. Только тогда, когда он меня накажет, вот тогда я получу, как старший на самом деле. А когда он это сделает? Он ненавидит Майяваду больше всего в жизни. Майяваду, который отрицает личность Бога. И Адвайта Ачарья стал проповедовать Майяваду. Вы верите в такое? Адвайта Ачарья стал проповедовать Майяваду, что в конце концов мы все сливаемся с Богом, становимся Богом. И слух пошел, что-то странное с Адвайтой. Какое-то наваждение. Проповедует какую-то странную философию. Майяваду? Как Майяваду? Адвайта не может быть. Да Адвайта же чистый предок. Пойдите послушайте. Точно. Чистейшей воды. Тогда пришли к Господу Читанию и доложили об этом. С Адвайтой проблема. Надо что-то делать. Проповедуют Майяваду. Адвайта? Майяваду? Не поверю. Пригласите сюда, мы поговорим сначала с ним. Пригласили Адвайту, там был Нитянанда. Господь Читания, сели втроем, закрылись, нужно выяснить. И Господь Читания. Господь Читания кто? Верховная личность Бога. Господь Нитянанда кто? Верховная личность Бога. Адвайта Ачарья кто? Верховная личность Бога. В трех качествах. Они закрылись, и Господь Читания посмотрел внимательно на Адвайту. Мы что, все боги? Адвайта сказал, да, конечно. Мы все боги, так и есть. И он стал его бить. Ну, по-настоящему стал бить Адвайту. И руками, и ногами, а потом еще взял его и поднял, и так, и опол. И жена бегала, ты же убьешь старика. Адвайта лежал на полу и улыбался до ушей. Вот теперь я получаю милость. Теперь понятно, кто тут главный. Доказал, что вот верховная личность Бога. Не путайте. Это лилы Адвайты. Не имитируйте их, пожалуйста. Это Адвайта наслаждается таким образом. Мы бы испугались такой лилы, правда? Для нас другие будут лилы. И Адвайта Ачарья, он ждал Господа Читания, тебе надо к себе в дом накормить. Накормить, как Бога его хотел. Господь Читания тогда принял саньясу, и он почти ничего не ел. Он как, знаете, на ладонь помещается, сколько-то пищи, саньяс съедает, все. И все были расстроены из-за этой диеты его. А особенно Адвайта думал, зачем он играет эту роль? Почему мы не можем ему служить как Верховной Личности Бога? Почему он скрывает, это же скрытый аватар, Чана аватар, он ведет себя как преданный. И они задумали план. Господь Чайтанья шел в Вриндаван, но сбился с дороги. И его привели к Шантипур, к Адвайтачари, место Вриндавана. Это был план Адвайта. Нитянанда сказал ему, мы уже в Вриндаване. Где Вриндаван? Да, мы уже в Вриндаване. Вот смотри, Ямуна, это была Ганга на самом деле. Вот, Ямуна протекает, мы уже в Вриндаване, не беспокойся. И тогда Господь Чайтанья захотел сделать омовение в Ямуне. Вошел в воду, а тут Адвайта на лодке подплывает. А ты откуда здесь? Мы пришли во Вриндаван, мы так долго путешествовали из Навадвипа, а тут Адвайта вдруг. И Адвайта, знаете, что отвечает? Там, где ты, там и Вриндаван. Какая разница? То есть личность носит Вриндаван. И Господь Чайтанья понял, что его обманули. Но тебе надо сказать, это не обман, потому что с этой стороны Ганга становится Ямуной. Я тебя не обманул. Здесь Ямуна, а вот уже тут Ганга. Есть такие места, где как бы Ганга, она в двух лицах представляется. И там как раз вот в одном, один берег это Ямуна, а другой берег уже Ганга. Так что обман был трансцендентный. Они пришли в дом, но как? Адвайтачари приглашает их. Я бедный домохозяин, нет ничего съестного, чуть-чуть там горстка риса, чуть-чуть овощей простых. Пойдите, отобедайте у меня. Ты долго постился, Нитянанда в пути был тоже. Вам нужно прервать пост. Ну, они согласились. Они пришли туда, и там одного риса была, вот такая гора. Там были сотни горшков, разнообразных блюд, там переписывают Чайтанья Чаритамриту, все эти разнообразные, тысячи, и все это вкусно, все вкус отдельный, самобытный, неповторимый. Жена Адвайты готовила с Адвайтой. И когда увидели, что там можно кормить там деревню, несколько деревень, как ты приглашаешь меня на такой пир, я саньяси, я не могу, тут можно сотни людей накормить, несколько деревень. И тут Адвайта говорит, хватит притворяться, садись, для тебя не проблема все это съесть. В Джаганнатхапуре ты принимаешь каждый день 54 подношения. Здесь не так много для тебя. Ты можешь проглотить еще всю вселенную, какие проблемы? И они сели Нитянанда, Господь Чайтанья, банановые листы, и вот такая вот гора риса перед каждым была, овощи. И он требовал, чтобы они ели в соответствии с своим статусом настоящим. И Господь Чайтанья, он пытался все уменьшить порцию, но Адвайта как-то добивался больше и больше и больше, чтобы он ел больше и больше и больше. И Нитянанда сказал, что я вижу? Вот я пришел в гости, меня пригласили. Прервать пост. Я несколько дней постился. И что я вижу? Пост продолжается. Тут есть нечего. Ты приглашаешь, накормить не можешь гостей. А ты кто такой, вообще сказал Адвайта? Это две одинаковые личности. Поэтому они такие лила, они ссорятся, они как бы ругаются, трансцендентно у них ссоры возникают. Я вообще не знаю твоего происхождения. Никто не знает. Может быть, я сейчас сижу с каким-нибудь неприкасаемым в моем доме. Кто ты такой вообще? Отверженный саньяси. И так они ругаются. И тогда Нитянанда, он просто берет горсть риса и бросает в Адвайту. Это была цель Адвайта Ачарьи. Это очень сложно понять эту лилу, чего добивался Адвайта. Он хотел получить, опять же, милость. И когда рис попал на его кожу из руки Нитянанды, Адвайта прыгнул под потолок. Рибо! Такое проявление было экстазное. Все, говорит, цель жизни достигнута. Я накормил. Адвайта Ачарья. Что ты добавишь об Адвайта Ачарье?
Говорят, что в этот день Нитянанда пропустил 80 килограммов риса.
80 килограмм риса мог съесть. Господь Чайтанья и Нитянанда. За раз.
Ну, здесь замечательно есть у Шрилы Прабхупады, по-моему, единственное место, где Шрила Прабхупада упоминает комментарий про Адвайта Ачарья. Все, что вы рассказали, здесь ходите, я прочту этот момент. Очень красиво Шрила Прабхупада написан. Это 8 глава, 14 стих. Отличительным признаком чистого преданного является то, что он всегда и везде думает о Кришне. и никогда не забывай этого. Для чистого преданного не существует никаких препятствий, где бы он ни находился. Некоторые считают, что преданный должен оставаться в святом месте, в таком как Бриндаван, или любом другом, где воплощался Господь. Но на самом деле чистый преданный может жить где угодно и, служа Господу, создавать там атмосферу Бриндавана. Шри Адвайта сказал однажды Господу Чайтанье: «О Господь, где Ты, там Бриндаван». Слова «сататам» и «нитяша» всегда, постоянно, каждый день указывают в этом стихе на то, что чистый преданный всегда, все время помнит Кришну и сосредоточенно думает о Нем. Таковы качества чистого преданного, которые можно легко достичь обители Господа.
Итак, если мы хотим продвигаться в духовной жизни, нужен человек, который будет заботиться о нас, думать о нас, о нашем продвижении. Нужен духовный учитель. Нужен доброжелатель. Гуру – это естественный доброжелатель ученика, как отец, естественный доброжелатель сына. Точно так же. Нужно развить вот это желание быть связанным с гуру в наставлениях. Давайте активнее обсудим тему эту. Когда вы хотите понять отношения гуру и ученика, то это возможно только если вы сможете понять, что их связывает. Если вы хотите понять, подходят юноша и девушка друг к другу, то должны понять еще, что их связывает. Правда же, так? Пример мирской помогает понять этот момент. Но здесь духовный учитель. И что же связывает ученика и духовного учителя? Как думаете?
Кришна.
Верно, Кришна. Сверхдуша. Иначе это не духовный учитель. Без Кришны здесь не обходится. Иначе это не духовный учитель. Если вы медитируете на духовного учителя, знаете, что Кришна первый узнает об этом в вашем сердце. Автоматически сразу он откликнется на этот момент. Сразу же. Они всегда оба вместе. Если вы думаете о гуру, значит вы думаете о Кришне. Если вы думаете о Кришне, значит вы должны думать о гуру. Эти вещи очень связаны. То есть они вместе. Ну как вот Христос говорил: «Я и Отец одно». Мы вместе. Вот это помогает понять, что духовная личность всегда связана с Богом. Если вы должны найти такого духовного учителя. Если вы на самом деле хотите к Богу приблизиться, то Кришна пошлет вам гуру для этого. Не то, что он сам предстанет с флейтой. Нет. Когда-то будет так, но сначала он пошлет духовного учителя, своего представителя, который научит вас, как приблизиться к Богу.
Как отличить гуру от лжегуру?
Это нужно отличить в собственном сердце. Не на внешнем уровне, а в собственном сердце. Нужно стать искренним. Тогда Кришна пошлет настоящего гуру. Вот и все. Как вы думаете, есть настоящий гуру? На планете. Есть? Есть. А лжегуру есть? Так, кто это различит? Если мы не можем, кто различит? Кришна, опять же. Если вы на самом деле искренне хотите Кришну, Кришну вам укажет на истинного гуру. Все просто из сердца вы почувствуете: мой гуру.
Сейчас очень много литературы, где описывают там разведенные учителя, кто-то индиктует, методом письма.
Угу.
Скажите, пожалуйста, и очень многие люди сейчас вдохновлены очень этими книгами, и они следуют этим наставлениям. Они думают, что гуру это где-то в воздухе, то есть как Акаша.
Просветления недостаточно, чтобы стать гуру. Просветление – это сатва. Это определенная ситха-способность видеть там будущее, прошлое или какие-то другие сферы, измерения жизни. Этого недостаточно, необходима связь с Богом. А это парампара. Если мы обратимся к шастрам, они указывают, что связь с Богом через парампару преемственно существует.
То есть, если твой учитель, который тебе явился, не парампара.
Не парампары.
Значит, это лжегуру.
Это лжегуру, по большому счету. Он может быть просветленным в какой-то области, но все же он не является гуру. Гуру — это представитель Кришны именно должен быть. Бога.
А если, например, у Сари Бабы такая странная парампара, а у него всего лишь три. Один, который был до него,
это мистики. Это мистики. Это не преемственность, не вашнавская преемственность. Мистики могут планировать воплощение, мы знаем эти вещи. Но лишь до определенной степени они могут это делать, опять же. Как, скажем, мистики способны в максимум выделять 8 экспансий своего тела. 8. Но не больше. Есть свои пределы. При этом все эти экспансии действуют как оригинал, точь-в-точь повторяет его действие. Это то, что делают обычные материальные мистики в максимальном проявлении. Все. Ну, то есть они ограничены. Но представьте, если вы хороший пловец, ну, например, вы плохой пловец, вы поплыли в океан, вы утонете быстро, верно? А если вы очень хороший пловец, и вы в середине океана, вы все равно утонете, верно? Вы все равно утонете. Недостаточно быть мистиком или просветленным, или иметь личные ситхи. Нужна связь с Богом, тогда вы не утонете, нужен корабль. Вы можете быть обычным внешним человеком, не обладая внешним каким-то ситхами, но если вы связаны с Богом, вы не утонете. А, все связаны с Богом, это правильно, но не через парампару. Об этом мы и говорим. Не через парампару. Например, есть электростанция, и там весь запас электричества, так скажем. А есть вот лампочка, она же не пользуется энергией всей электростанции, а лишь только столько, насколько она вмещает в себя. 50 ватт, там, и все. Если вкрутить другую лампу, будет больше, верно же? Так, вы должны быть связаны с источником через парампу. Итак, если вы сильный человек, это хорошо, но ваша сила все равно ограничена. Она иссякнет. И парампара тоже уйдет ваша. Но если вы сам по себе не очень силен, но связан с электростанцией, вы будете всегда светить. Так? Дело не в желании лампочки, а в место, время, обстоятельства. Если есть необходимость, чтобы осветить все 500 ватт, вы получите 500 ватт.
А кто определяет, что это время, место, обстоятельства, необходимость?
Ваши качества и ваше искреннее служение Кришне определяет ваше могущество, вашу способность. Как говорят, Адвайт Ачарья, он думал о благе всей Вселенной. Поэтому он способен был светить в этих размерах.
А можем ли мы, ну, например, может ли желание возникнуть такое в сердце, что, ну, например, масштабах Вселенной, да, ну, там, например, думать, у человека, который не способен на масштабы Вселенной, такое бывает вообще? Это как-то соизмеримо? Или желание?
Нет, не бывает. Нет, не бывает. Это не желание, о чем вы говорите, это прихоть. Прихоть называется. То есть я хочу стать миллионером. Ну, вы смотрите на этого человека и понимаете, что никогда миллионером не станет. Это прихоть. Если он имеет желание, он должен трудиться, получить образование, то есть знать, как строить отношения, не так ли? А вот это желание уже. Потому что оно связано с его способностями. Основано на его качествах и способностях. А если оно не основано на его качествах и способностях, это прихоть. Так у людей масса прихоти, но желаний искренних мало. Поэтому они не успешны.
Человек может думать, что если опять искренне захочу, то опять оно сбудется.
Может думать все, что угодно. Но все зависит от Кришны.
Также есть стих, который часто Вайшнава повторяет, что по милости Гуру Кришна хромой может пересечь горы, немой может слагать, немой может слагать стихи, а слепой может увидеть даже по милости. То есть чудеса могут происходить.
Как правило, люди понимают эти вещи материально. Вот именно материальные понимают, что я из себя особенно ничего не представлял до сознания Кришны. А теперь вот здесь, наверное, я буду представлять, стану богатым или ученым, славу получу, люди будут признавать. То есть они думают, что это в материальном смысле должно работать, так? Нет, вы должны оставить духовный след здесь. Подтверждение. Все. Не просто получить какие-то материальные благословения. Кстати, гуру не будет давать никаких материальных благословений. Это невозможно. Вы должны оставить духовный след здесь, в этом мире. Тогда вы не проживете жизнь зря. Поэтому, чем быстрее мы выбросим все эти материальные свои прихоти из нашего сознания, тем лучше будет для нас. Тогда мы сможем на самом деле здесь что-то оставить ценное после себя. Это процесс самосознания откроет человеку. Прабхупада дает пример. Есть свинья. Например, свинья. Такой пример Прабхупада дает. И мы хотим усовершенствовать жизнь свиньи. И мы ее приглашаем жить в апартаментах. Где белый кафель, краны позолоченные, мебель, мягкая постель. Приходим через месяц, а там свинарник в апартаментах. Но возможно усовершенствовать жизнь свиньи. Это прарабдха карма. Это просто прихоть чья-то. Человек имеет сознание шудры, но хочет жить как царь. Это просто прихоть. Это коммунистическое сознание. Вот-вот. Вот им аж и прихоть. Просто кому-то подражаю. Вся моя жизнь не хуже, чем другие жить. Вот у кого-то что-то есть, у меня тоже должно быть это. Вот и все. Вот и вся моя жизнь на это строится. Таким образом мой менталитет работает. Это прихоти. То есть сам по себе я сижу, мне ничего не нужно. Но я вижу, у кого-то есть что-то. О, мне тоже нужно. Вот и все. Это прихоти. Желание это другое. Желание исходит из собственной природы. У меня есть предназначение. И вот это и дает мне истинное желание. Что за меня это никто не сделает. Это соответствует только моей личной индивидуальной природе. Я уникален. Я отличаюсь от всех других. Я должен знать это. Для чего я предназначен в этом мире. Если я сделаю даже небольшую вещь, но духовную, это будет драгоценность. Бриллианты, как правило, небольшие встречаются по размеру, правда же? Но очень ценные. Это настоящая ценность будет. А груда этого стекла не имеет никакой ценности на самом деле. И так я должен превратить свою жизнь в бриллиант. Этого достаточно. А количество уже не имеет большого значения. Есть другой пример. Вода Ганги. Священна, согласны? На Ганге есть волны. Есть большая волна Ганги, есть маленькая волна Ганги. Качественно они разные. И то, и другое священная волна. Не беспокойтесь о количестве размахе деятельности. Мы иногда думаем, какой-то размах деятельности, да, вот это наша прихоть. Но в итоге получаются большие плохие вещи. Большие, но плохие вещи. Коммунизм не удался. Была большая попытка и очень плохая на самом деле, строго говоря. Это был полный провал вообще. Мирового масштаба. Научитесь делать маленькие, хорошие вещи. Станьте драгоценностью. На это можно будет опираться. Алмаз маленький, но очень твердый. Это хорошая опора. Так вот, будьте тверды, как сегодня, куранты забили. 2 часа, они один раз ударили. Мы заметили это, верно? А Прабхупада говорил, что раньше куранты не били, люди это делали. Люди в храмах или в центре города были какие-то там ратуши специальные. И люди имели ответственность. Раз в час бьет колокол. Прабхупада установил во Вриндаване в Кришнабхаваме. Позвал учеников, сказал, здесь теперь вы должны... ровно через час ударять в колокол один раз. Сказать, нет проблем, а это сложно. Один раз ударить в час в колокол? Да, конечно, можем. В эту же ночь, Прабхупада в 2 часа ночи собирает всех учеников будет. Что случилось, Прабхупада? В колокол не ударили. Прабхупада, зачем в ночь убить в колокол? Тут вообще, тем более, стройка, никого нет. Тогда Прабхупада сказал, если вы не можете даже раз в час ударить в колокол, вы ничего вообще не сможете в жизни сделать. Вы не способны. Вы не следуете дхарме. Вы не будете великих вещей. Вы даже одну маленькую хорошую вещь не можете сделать. Стал объяснять, как это важно. Сейчас зайдите в Кришна Баларам. Каждый час ударит колокол. Каждый час. Значит, храм очень сильный. Сначала били людей, а потом сказали, механизм. Просто нужно вот эту цепь раз там несколько дней подтянуть гирю. И часы сами будут идти, и потом бить. Но потом они забывали даже эту цепь передвигать, понимаете? Раз в неделю. А потом и раз в год забывают прийти и поздравить или внимание уделить родственникам. То есть они деградируют просто. Если вы не можете то есть стабильно маленькие хорошо вещи делать, вы никогда не сделаете большую вещь хорошую. Великое без малого не осуществляется. Именно малые вещи важнее великих. Важнее всего. Это так маленькая вещь. Все просто. Посадите дерево, вырастите хорошего сына. Это легко? Вырастите хорошего сына. Вы уверены, что вы сможете вырастить хорошего сына? А это трудная вещь на самом деле. И мне нравится, скажем, вот эта работа, да? Теперь работай всю жизнь. Каждый день ходи на работу. А это трудно. Видите? Вот маленькая вещь. А ведь трудно ее всю жизнь делать. Повторять Хари Кришна неделю, месяц, это не трудно. А всю жизнь это будет нелегко. Прабхупада давал пример. Говорит, вот женщина в Вриндаване. Они были в Вриндаване там. И вот старушка вышла. Вошла в храм, вернее. Вот она вся мокрая, полностью с ног до головы. А на голове у нее такой вот калаш. Серебряный или медленный. Это она воду для божеств принесла. Знаете, как нужно это делать? Нужно идти на иммуну. С головой окунуться прямо в одежде 3 раза. Не выжимаясь, не вытираясь. Вот эту воду потом принести. Она считается чистой тогда для божества. Прабхупада сразу показал, говорит, посмотрите, вот эта женщина каждый день в течение всей своей жизни приносит воду для божеств. Она вернется к Богу. Вот и все, достаточно этого. А сейчас в Вриндаване +5. Это очень холодно, отопительных приборов нет, света нет почти целый день. Холодная баня, туман, холоднее, чем в Москве зимой. Я вас уверяю, потому что там где-то можно согреться, там некуда податься. Эта женщина все равно пойдет на иммуну. И окунется 3 раза в одежде и принесет свою воду божеству. А в жару 60 градусов в тени. И она пойдет все равно на иммуну в нужное время. По этим горячим пескам, когда ветер дует, знаете, как из духовки. Даже опасно вообще выходить. Она все равно пойдет на иммуну и наберет воды. И пойдет на кухню, еще готовит для божества. Она не остановится. И она уйдет к Богу. Простая вещь, маленькая вещь. Правда? Ударить в колокол, принести воды для божества, но делать это всю жизнь. И вот тогда вы заложите основу для великих дел. На вас будут опираться потом, на ваши поступки, вот эти маленькие, но с ними великие поступки. Итак, не масштабы нужно интересовать, а качество того, что мы делаем. Вот это и есть основа величия. Это хорошо, это нормально. Каждый получит все необходимое со временем. Личное внимание не самое главное. И большей частью это может вести в заблуждение ученика. Личное внимание. Самое важное – осознать настроение гуру в собственном сердце. На это требуется время. Отношения с гуру строятся на отношениях встречи-разлуки. Встречи разлуки. Например, Прабхупада говорит, человек стал богатым. Представьте, он был нищим и стал богатым. Как он будет счастлив, правда? Подумал, теперь моя жизнь успешна, все обеспечены. Наконец-то выбрался из этой ямы, страданий, нищеты. А затем он снова потерял богатство. Что он будет чувствовать? Я жить не хочу. Он будет думать всю жизнь вообще об этой потере. Как ему повезло в жизни, как он не мог воспользоваться этим. Так же поступает и Кришна. И почему? Важно, чтобы ученик был привязан к духовному учителю. Чтобы даже в момент смерти он вспомнил духовного учителя. С его наставления. Вот это важно. Поэтому гуру делает так, что ученики привязываются. Но у него есть миссия. Обезьяна прыгает дальше. Кто способен, прыгайте за ним. Но если нет, практикуйте на месте. Думайте о духовном учителе, о его миссии, желаете участвовать в ней. Придет время, и вы сможете участвовать в миссии. Вы все равно свою задачу выполните. Если даже у вас 5 минут до смерти останется, вы сможете выполнить свою задачу. Хотя это очень хорошо получать наставление духовного учителя, личные отношения. Может быть, если учеников будет очень много, это будет уже труднее. Например, с нами по соседству жила она, уехала, Матаджи Харинам, это ученица Шрилы Прабхупады. Я ее все-таки спросил, как она встретила Прабхупаду, как она общалась с Прабхупадой. Что она сказала? Я никогда не общалась лично с Прабхупадой. Но я видел ее, слышал лекции. Пообщайтесь с ней, Прабхупада в ее сердце. Это очень важно. А есть многие ученики, которые общались с Прабхупадой, но у них нет движений. Так? Это не такая простая вещь, как кажется. Не так, что кто-то физически близко, значит, он близок к духовному учителю. Не обязательно. Пример Канаки в этом храме. Он не мог даже в храм войти. Если такой кастой был, что его не пускали даже в храм. Но Кришна сам дырку сделал в стене, чтобы увидеть его. Итак, это сугубо внутренний процесс, но необходимо, тем не менее, необходимо увидеть или услышать о духовном учителе от кого-то, личный контакт, например. Общение необходимо. Сейчас общения в ИСКО не так много. Лекции все записываются, правда, столько книг, столько шикша-гуру, столько старших преданных, столько равных преданных. Море, океан возможностей. Пользуйтесь этим, пожалуйста, для того, чтобы продвигаться. А когда придет время, мы получим наставление. Гуру передаст их. Либо прямо, либо косвенно. Один ученик все пытался у Прабхупады узнать. Ну как там Рада и Кришна? Как там в духовном мире? Что там делают гопи и все остальное? Как понять все эти вещи? Сегодня мне один ученик написал, что не может понять эти вещи, расстроился, что даже джапу встретить не может уже. То есть пытается понять то, что сейчас он не должен даже думать об этом. Прабхупада уходил от ответа 3 раза. А потом сказал, когда придет время, я лично приду и дам тебе наставление. Подтверждение, видите еще. Сверхдуша, мы говорим, в сердце находится. Это связующее с духовным учителем. А гуру связывается со сверхдушой. Они вместе. То есть гуру дает Кришну, Кришна дает гуру. Эта связь работает всю жизнь. Если даже гуру что-то может не знать, поскольку он также человек, сверхдуша знает об этом, и гуру передает. И гуру да передает сверхдушу ученику так, таким же образом. Если ученик привязан к гуру на самом деле, то он должен быть привязан не только к его телу, а к его наставлениям. Один преданный вспоминает эту историю свою, как он общался с Прабхупадой, как он сидел на гуру пуджи, а Прабхупаде в это время делали абхишеку, это было вьяса пуджи даже, поэтому делали абхишеку стоп. Сделал стоп, и кто-то пел еще гуру чарана падма, лотосные стопы духовного учителя. А я, говорит, сижу, смотрю на стопы и думаю, ну какие они лотосные. Старые ноги просто. Ну, в уме вот я вижу, ну как понять эти лотосные стопы. И я так медитирую на его стопы, вот таким образом. задумался. И вдруг чувствую, что Прабхупада смотрит на меня. Ну, вот я попал, говорю. Что Прабхупада, он видел мысли все. Все, конец. Я поднимаю глаза, и Прабхупада смотрит точно на меня. И через глаза сказал ему: осел, я не это тело. Вот такая должна быть привязанность к духовному учителю. Тогда вы уже освобождены, и все. Если же вы привязаны только к телу духовного учителя, то это сентименты. Станет сентиментальным. Что это означает? Гуру улыбается, о, прекрасно, экстаз. Гуру сказал, что это жесткое. Нет, экстаза нет. Надо подумать, что-то с гуру не то. Если так материально смотреть, то мы можем говорить, что гуру стареет или болеет, или еще что-нибудь, недостатки физически могут быть. То есть проблема в уме преданного. Когда я впервые услышал о духовном учителе, и мне показали фотографию его, он был в очках. У него первый вопрос был: ну почему он в очках? Он же гуру. Он должен все видеть без очков. Не так. Это сентиментальность называется. Я пытаюсь материальным образом понять эти вещи. И сентиментальность, она опасна, потому что человек становится нестабильным на этом уровне. Иногда он хочет служить, иногда не хочет служить. Итак, если гуру гладит по голове, Прабхупада говорит, что вы бегаете за мной постоянно и хотите, чтобы я вас гладил, как собака, постоянно. Стал говорить ученикам, что дело, собственно, не в этом. Есть более какие-то важные вещи, на самом деле. Я говорю, там ходил один ученик за ним постоянно, и все вот так около Прабхупады. Джай Прабхупада, Джай Прабхупада, Джай Прабхупада. Прабхупада терпел его какое-то время. Ну, ученик же, он должен ждать удобного момента, чтобы дать ему наставление, чтобы не обидеть его так же. Служит, это гуру, вот ходит и джай, джай. Прабхупада куда-то выходил, вот вышел, и там этот ученик опять стал: джай Прабхупада, Джай Прабхупада. Как бы хоть тапочки подал. Вот это вот практичность. Вот развиваете такую вот вещь. Миссия есть. Зачем гуру здесь? Чтоб тапочки новые одевать каждый день? Или что? Или есть, спать тут? У него миссия есть. Вот будьте практичными. Займите себя в миссии. Не можете сами помогать другим. Вот это и есть связь гуру. Настоящая связь гуру. Самостоятельность означает познание дхармы, своих обязанностей. Гуру говорит, повторяй 16 кругов каждый день. Все, в этом должны быть самостоятельно уже. Так? Врач может прописать лекарство 3 раза в день после еды и дает вам. Больше не вмешивается в процесс, и тебе нужно самостоятельно это применять. Это самостоятельность. Поддерживать то, что вы любите, делать это стабильно. Да, может быть и так. Это может зависеть от того, насколько ответственное служение у человека. Если очень ответственное служение, то каждый шаг с гуру можно сверять, что ошибки дорого стоить могут на ответственном служении. Если же не такое ответственное, гуру может не давать таких подробных. Попробуй сам увидишь, делай. Учись. Можно и так. Но если ответственное служение, нужно сверяться чаще.
Очень много.
запомнить невозможно, если там больше какого-то количества, как они могут думать, ну, технически, менее понятность. Если даже вот эта вот ученица Прабхупада с ним ни разу не общалась, невозможно же запомнить этого ученика.
Например, гуру означает тяжелый, нагруженный. Он также нагружен учениками. Я беру один груз, другой груз, третий груз, четвертый груз, пятый, там, сотый, десятый. Я уже забыл сколько, правда? Но как я это помню?
Вес?
Вес остается, правда же? Гуру всегда помнит своего ученика. Вес остается. Ответственность остается. Это не компьютер Toshiba, не путайте. Другое измерение.
Аналогичный вопрос задал своему духовному учителю. Через несколько лет я не видел, и как-то он приехал. Я спросил, у нас очень много учеников.
Громче говорит, что все слышат.
Да, много учеников. Аналогичный вопрос я задал своему духовному учителю. Я говорю, у вас много учеников, также вы путешествуете, и как-то помните ли всех? И я лично чувствовал, что про меня как будто забыли. Ну, я хотел спросить, забыли ли про меня или нет? Тогда Махарадж посмотрел на меня и сказал, духовный учитель помнит, по милости параматный, всегда он будет знать, как, что, как с ним, будет он, по милости параматный, сердце. Да. Я, конечно, знаю. И мой духовный просто сидит и помнит.
Какие практические примеры этого? Чем можно поделиться?
Вот сегодня замечательный пример, я не знаю, к месту или нет, меня вспоминали про Махавишну Махараджа. Можно, да, неофициально скажешь? Он попал в аварию, Махавишну Махарадж попал в аварию, это где-то в Калькутте было, ну, в Бенгале. Страшная авария, и у него был опыт выхода из тела, и он полетел куда-то. И первым он увидел Иисуса Христа.
Там был такой коридор.
Да, коридор, куда
коридор, там было много дверей. Много дверей. Видимо, в тонком теле полетел. И в таком состоянии определенности. И стал заглядывать в двери. В первую дверь заглянул, смотрит, там Христос сидит на троне, ну там ангелы поклоняются, там поют эти песнопения христианские. Он так выразил почтение, закрыл, дальше полетел по коридору. Следующую дверь открыл, и там Господь Будда. Ну, там поют буддийские мантры. Потом куда-то он еще. А потом последнюю дверь заглянул, там Прабхупада. И Прабхупада он что-то гневно, сколько раз я тебе говорил, о чем нужно помнить в моем сыне.
Повторяй Хари Кришна.
И как только он вспомнил Хари Кришну, он в тело вернулся. И у него была такая реализация, он написал песню на английском, потом ее пел. Ну и с тех пор известно, что он с гармошкой не расстается, а если святыми.
Мы спрашивали об этом у Махавишну с вами, он сказал, что с ним ничего подобного не происходило.
Да?
С кем-то другим.
Ну, я не знаю.
Ну, сам пример интересный.
Дело в том, что как было. Мы ехали с Гурудева на машине, и Махавишна Махарадж собственным голосом пел эту песню. Я спросил Гурудева, а о чем эта песня? Он мне сказал, какая песня.
Это чья-то песня. Но он сам отрицал это. Петербурге. Может, он скрывает, я не знаю. Ну да, он-то это коридор, когда выхода из тела, знаете, там двери, он ходил туда, и там что-то говорит, тут Прабхупада. Я тебе что говорил, повторяю, Хари Кришна. Вспомнил.
А он какой-то момент начал думать, что-то такое достает, что-то он должен вспомнить, потому что он как-то метался.
Что-то очень важно.
Вдруг там открывается дверь, там что-то очень гневный сидит и говорит, что я тебе учил? Чему я у тебя учил? Что ты должен помнить в момент смерти?
Все просто. Как только духовный человек вспоминает о каком-то ученике, информация у него приходит. Необходимая. Все, что необходимо. Какие-то вещи могут работать какое-то время. На какое-то время, на какой-то основе, например, созданной искусственно. Например, если построить дом на песке, он какое-то время будет существовать, тем не менее. будет стоять. Не так долго, не так прочно. Но капитализм уже провалился множество раз. И коммунизм провалился не один раз уже. Коммунизм. И все эти измы так. И они просто, как сказать, вот это не твердая платформа. Это можно в мировом смысле слова, если в движении истории этот пример привести, то вы видели, как эквилибристы вот накладывают такие вот всякие предметы, а потом стоят. И кто-то научился балансировать, скажем. Вот и все. То есть прочной основы нет. Есть разумные люди, это обычно западные, вот эти вот вайши, торговцы, капиталисты, они гибкие. Они гибкие, они имперсоналистичны, они принимают любую философию, все религии принимают, они все принимают, но управляют всем долларом. То есть вот этот баланс, они балансируют людьми. Все зависят от доллара, главным образом. Неважно, тут и Хари Кришна, или христианин, или буддист, неважно. Важно, чтобы производил, потреблял. Все. Вот так они баланс строят. Но эта платформа порождает наркоманов, самоубийц, то есть людей, неудовлетворенных этой системой, не могущих найти выходы из этого всего. То есть, понимаете, да? То есть она все равно внутри она имеет огромное количество недостатков, таких разложений общества. Да, да, да. Безусловно. Нет. Нет основы. Нет духовной основы. Швеции. Тупиково, безусловно. По мере духовной практикой знание само открывается. В Бхагавад-гите дается пример солнца. Как только солнце сходит, все становится видно. Все. Все просто. Присутствие Кришны, вы все понимаете. Были такие примеры? Откровения? Нет? Так?
Ну, так бывает, но...
Значит, вы знаете. А, я объясню. Я понимаю, что вы имеете в виду. Не пытайтесь стать независимой в получении знания, что именно только изнутри сердца и все сразу, да, и вот нет. Есть три вещи, которые нужно вместе принимать. Гуру, саду, шастры вместе. Что-то вы из сердца, гуру и сердце можно объединить, сердце получит откровение. Что-то из шастры, что-то от святых получите. Это нужно в одном воспринимать. Вот так вот получается. То есть теперь так, вы повторяете Харе Кришна, воспеваете Киртан. Можете изнутри получить откровение, а можете услышать в лекции то, что раньше не слышали, хотя это одно и то же. Слова будут те же самые. Вдруг услышите, о! Таким образом можно развивать. Или читаете книги Прабхупады, о! Никогда раньше не замечал, 100 раз читал. Вот таким образом. Как Ньютон, сидел, яблоко упало, о! Упало яблоко, это что означает? Закон всемирного тяготения. О, такие вещи. То есть, три источника всегда будут шастры, гуру, садху. Используйте. Надо картинку достать.
Я говорю, это мешает, чтобы я думаю, что еще больше учеников
будет. Видели картинку этого? Атлас, да? Держит этот. Я когда подошел к Эрмитажу первый раз и увидел этого человека там такого, который держит этот портал, и долго смотрел, оторваться не мог. Думаю, как ужасно, какая ужасная аскеза вообще. Еще в детстве это Геракла там дал подержать это небо. Думаю, это самое, наверное, страшное наказание будет. И теперь вот я в таком же положении оказался. Но это другое. Это один из примеров, который говорит о положении гуру его. Есть другой пример. Это не описывается одним примером. Нужно понять разностороннее это положение гуру-ученик. Это бремя любви, еще говорят. Смотрите, мать, у нее дети. И она и днем, и ночью готова служить, верно же? Если необходимо. Ребенок болеет, как она нагружена, правда? Но скажите, пожалуйста, отдохни, иди. Она не согласится. Ей нравится что-то делать. То есть нужно понимать это разносторонним образом. Что это большая радость для духовного учителя, когда ученики прогрессируют. Это высшая награда на самом деле. Гуру принимает учеников в надежде, что они будут прогрессировать духовно. И тогда гуру-ученики, они становятся как бы как сообщающиеся сосуды. Если ученики следуют необходимым вещам, знаете, что такое сообщающиеся сосуды физики, да? Если вы один наливаете, других все увеличивается тоже. Гуру тоже прогрессирует. Он не стоит на месте. Теперь мы соединены таким образом, теперь мы должны почувствовать радость общения и счастье продвижения. С одной стороны, это груз, с другой стороны, этот груз гуру никогда не бросит. Нет, гуру может не деградировать, если ученик где-то. Не обязательно гуру должен деградировать. Гуру не такой глупый. Но это сейчас я объясню, это бросает тень на духовного учителя. Потому что духовный учитель судит по поведению его учеников. Если ученик совершает какие-то грехи, то тень на гуру упадет этих поступков. Скверно определенная ляжет на него.
Я не совсем понимаю, что значит ученик прогрессирует. Ну, четыре, ладно, регулирующих принципов. Что значит прогрессирует? Куда дальше прогрессирует?
Качество развивает. Качество. 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 Качество прогрессирует. Если ученик слишком долго думает о том, что он недостоин, это означает, что он думает больше о себе и не имеет веры в духовного учителя. Если слишком долго это происходит. Какое-то время он может так сомневаться в себе, это нормально. Но если он верит в могущество гуру, то ему нетрудно будет принять духовного учителя, потому что у него будет вера. Тут имеет место быть также эгоизм. Если слишком долго процесс идет, значит, он нет... Хорошая вера еще.
В связи с этим я просто знаю, что Мухонда Махарадж, он очень долго, ну, как у него ученики, ну, не, ну там у нас просто по 10 дней, это гораздо больше повторяют вот пранаматру, но он и не дает инициации.
Это индивидуальный момент. Нужно только у него спрашивать. Прабхупада так не делал. Но это индивидуальный момент. Я не думаю, что в этом дело, что касается Мукунда Махараджи. У него просто другое понимание отношения гуру-ученик. Потому что в шастрах, это согласуется с шастрами тоже, в шастрах говорится, что не нужно вообще учеников принимать. Лучше не принимать учеников в это время. А если принимать, то очень немного, чтобы вести их внимательно и уделять внимание необходимое. А в другом месте шастра говорится принимать как можно больше учеников. Почему? А чтобы как можно быстрее распространить движение, знания. Нужны ученики, нужно много, как можно больше учеников. Как вы думаете, чему мы следуем в Исконе больше части? В Исконе. Второе, потому что проповедническая организация для этого создана специально. Поэтому здесь как можно больше учеников принимается, но не исключается и выбор первый. Мукунда Махарадж видит это так, скажем. Это его личный выбор, его позиция. Это согласовано шастрами тоже. Вот. Мой гуру Махарадж имеет очень много учеников. Я не знаю, сколько сейчас он учеников. В Индии у него столько учеников, инициируют деревнями. Одна инициация у него была под 300 человек. Одна инициация. Я не знаю, как он четко начитывал ее. Ну и когда он мне приказал принимать учеников, я думаю, ну у меня есть свои возможности. Он не дал мне этой возможности. Как можно больше учеников принимать. Так, в таком же духе. Я не знаю, что из этого получится. Раз гуру сказал, то значит, нужно думать таким образом. Его спросили, посмотрите, говорит, есть духовные учителя, вот мы знаем на Западе, вот у них там 1000 учеников, бенгальцы и индусы, они более благочестивы, более чистые. И второе, говорит, я знаю секрет очищения от кармы. Я когда ходил с Гуру Махараджем на Гангу принимать омовение, я всегда этому удивлялся. Он ложится на Гангу, на воду, он не тонет, уже полный. Такой полный, просто лежит свободно, он может газеты читать еще. И он лежит час, больше, там ученики могут его там поддерживать иногда, там следят, куда он плывет, чтобы он не плыл далеко. А он просто лежит в Ганге. И вот в Ганге, говорит, все смывает. Всю карму смывает. Если хотите попробовать, будете в Майяпуре, сейчас будет прохладно, правда, но будет теплеть. Побудьте в Ганге около часа, если это будет возможно. И вы увидите, что ваше тело просто растворится, вы ощутите, что тела этого нет больше. Ганга – это жидкая према. Она уносит все грехи, буквально в смысле слова. И вы почувствуете, что такое свободный ум, чистый. Ганга, Ямуна, тут столько священных мест в Индии, могущественных, там. Также нужно знать способ очищения, но главный способ очищения – это санкиртана, яя, когда все собираются вместе и воспевают громко. Это самое могущественное средство для кали. Я никогда не забуду киртаны Гуру Махараджи на Сафали. Я ничего подобного никогда нигде не слышал, но не услышал. Даже не знаю, с чем это сравнить. Как будто вселенная лопалась вот так вот. Прямо в центре города, в каком-то хаосе, аж автобусы стали тормозить и останавливаться. Просто все замерло. Весь центр города. Сейчас он болен, сейчас не может так активно себя вести. Шикша-гуру всегда используется во множественном числе. Дикша-гуру только в единственном числе используется. И шикша-гуру много может быть. Хорошо. Что вы можете получать наставления от многих преданных старших. Получать наставления. Это хорошо.
Также можно говорить, что когда вы видите наставления, то человек, который дает наставление, он как бы берет свою ответственность какую-то, да? И вот даже кто-то может просто сказать, ну, поступи так. И, ну, как ответственность, что он берет за свои слова. И поэтому, может быть, важно шикшагуру официально как-то тоже принимать.
Да, да. Есть разные степени ответственности. 100% ответственность принимает дикшагуру.
Да.
Но если вы чувствуете связь с шикшагуру, такую же, с такой же степенью ответственности, вы должны обратиться к дикшагуру с разрешением, чтобы принять вот так же, с такой же ответственностью шикшагуру. Обычно шикшагуру не принимает такую же ответственность, как дикшагуру, обычно. Но в каких случаях принимает, когда ученик привязывается к шикше больше, чем к дикше, или дикша не может приехать и отсутствует долгое-долгое время. Вообще важна не дикша, а шикша. Поэтому дикшагуру также дает шикшу. Именно шикша, наставления важны, не обряд, инициация. Но мы получаем в одном. Дикша и шикшагуру – это одно лицо может быть. Либо еще могут помогать другие шикшагуру, помогать дикшагуру. Это уже детали. Это детали. Да, они выстраиваются по-разному у каждого. Принцип, тем не менее, один для всех. Гуру необходим. Не принимать ученика. По каким причинам? Бывает психологическая несовместимость. Хотя гуру это не будет слишком беспокоить, поскольку гуру находится на духовном уровне, понимает ученика. Но это неблагоприятно может быть для ученика, который еще не находится на духовном уровне. Это может быть психологическая несовместимость, характер. разные настроения могут быть какое-то понимание духовной жизни. В этом случае, может быть, гуру посоветует обратиться к другому духовному учителю. Либо ученик не следует, не соответствует требованиям, тогда гуру не принимает ученика, пока он не освоит минимальные требования для посвящения. И 16 кругов мантры каждый день, да.
Минимальные.
Да, и тут нет причин отказывать, потому что ученик, принимая эти вещи, обязательно очистится. Настоящий истинный ученик. Рабаджан Прабху, помнишь что историю из Махабхараты об одном ученике, которому гуру сказал, иди закрой воду там? Да, найди пока, я вкратце расскажу, как история об одном ученике. Здесь в Индии воду хранят в сезон дождей, и перед сезоном дождей строят такие из земли стены, квадраты, и потом вода наполняет водоем, получается, что потом поля орошать рисовы. Иногда эти стены не выдерживают и ломаются под напором воды. Так случается, там промывает что-то. И вот у гуру была земля, и были эти вот водоемы искусственные. И одну стену прорвало там, образовалась дыра, и вода стала вытекать. И он дал наставление ученику закрыть воду, пойти закрыть воду. Ученик пришел, и что дыра слишком большая, и чтобы он не пытался туда вставить, как бы выбивает струю. Тогда он сам туда полностью залез и закрыл воду. И так там остался. И гуру ждал до утра его. Пойдемте искать. Ученик ушел исполнять наставление гуру, но не вернулся. Ты где? Вышел. Я здесь, гуру Махарадж. Я тут в стене. Как пробка тут. Что там делаешь? Зачем? Ну вы же сказали заделать. Я не нашел ничего, поэтому сам тут вот сижу и держу воду. Вот этот ученик получил себе благословение духовного учителя. Как говорил Бхактивинода Такур, что наставление гуру для ученика дороже жизни должны быть. Как Прабхупада, помните? Ему гуру сказал, проповедуй в западной стране. Это было невозможно. По тем временам это было невозможно сделать. Пиши на английском языке и проповедуй в западных странах. Это не так легко, как сейчас было, как может показаться. Это было просто невозможно. Но Прабхупада сделал это, поскольку гуру сказал. И не так, чтобы Бодхисаттва Сарасвати ему каждый день по 3 раза напоминал после этого. Он сказал только 1 раз о своем сокровенном желании. И все. И после этого он ушел из этого мира вообще. И Прабхупада потом думал всю оставшуюся жизнь, а затем все-таки сделал. Если он был таким учеником, он стал таким ачарьей. Понятно теперь почему. Гурачандрика.